Ну а до следующего информационного выпуска в студии Людмила Чернова, Виталий Фотин. Люд, здравствуй.
Здравствуй.
И мы все актуальные новости на данный момент сейчас обсудим, причем не только между собой, но и, естественно, зададим вопросы нашим уважаемым экспертам. Ну а начнем мы вот с чего. А Россия продолжает отправлять самолеты МЧС в пострадавший от взрыва аммиачной селитры Бейрут. Третий борт со специалистами Роспотребнадзора, кстати, да, и лаборатории для диагностики коронавируса уже приземлился в ливанской столице. То есть вот за этим взрывом, ну, мы вчера тоже вспоминали, да, что, да, и нам рассказывали, что собирались ввести карантин, то есть забывать про коронавирус тоже нельзя. Ну, а четвертый борт направляется туда, всего планируется 5 рейсов, ну, а город продолжает ликвидировать последствия страшной трагедии, и другие страны также оказывают помощь, ну, и в нашем инфополе теперь обратили внимание, что вот к личности владельца судна, на котором хранилась вот эта самая селитра, и этот владелец, это как раз наш человек, причем человек из Хабаровска.
Россиянин.
Да? Россиянин, да. Но на самом деле здесь как бы сразу, наверное, стоит оговориться. Ну, окей, хорошо, пускай, и что? То есть это все история, которая уже более 6 лет, и в любом случае, когда у тебя там груз находится в порту, да, ты его сдал, и более того, и судно еще поменялось и так далее, никакой ответственности, на мой взгляд, юридической, ты вообще не можешь нести, да, то есть как это можно прицепить, что намеренно туда кто-то отвез неправильную селитру, что ли, ну это слишком большое.
Да, и как-то
попущение.
Заложил идею, чтобы через 6 лет, чтобы она там 6 лет пролежала.
Да.
Да.
А вы где были эти 6 лет, что вы делали, да? То есть хочется спросить. Ну, то есть вот так.
Ну, там же уже заметили, что эта селитра бесхозная практически, да, лежит в таких объемах.
Ничейная,
надо, да? И надо с ней что-то делать. И велось расследование, и постановили, если я не ошибаюсь, местным властям предписание сделали, что давайте разберитесь с этой проблемой. Но там проблем-то, как мы выяснили, хватает в Ливане и конкретно в Бейруте. И, видимо, не дошли руки до того, чтобы вовремя, ну, какие-то действия предпринять,
ну,
да?
Знаешь, я очень упрощенный пример приведу. Да, где у нас самый большой бардак, как правило? В разных кладовках, антресолях,
да,
дачах, чердаках,
подвалах.
И прочее. Порт — это в каком-то смысле вот такая вот история. И всегда найдется там что-нибудь бесхозное. И всегда, конечно, за это будут отвечать те, кто, собственно говоря, ну, власти порта. В любом случае. Поэтому уже сказали и заявили, что виновных найдут, виновных за ответственность за хранение грузов, что они будут помещены под домашний арест.
Ну, то есть, видишь, виновные — это те, кто должен был отвечать за хранение, именно за хранение груза в порту.
Ну, понятное дело, что с учетом той трагедии, которая произошла, вне сомнения, нужно быстрее объявить обществу о том, что, ну, наказание люди понесут, понятное дело. Вот. Ну, а возвращаясь, собственно, к самому судну, к сухогруз «Росус», который вез эту самую селитру в 2014 году, он под флагом Молдавии, уже выяснили, вез он из Батума в Мозамбик, да, и зашел в Бейрут, судя по всему, насколько я понимаю, у него были какие-то технические...
Повреждения какие-то,
да,
были, да.
И из-за того, что, в общем, судно имело такие повреждения, из-за которого, в общем, не могло эксплуатироваться, а вот оно, собственно говоря, этот груз там и задержали. Вот, но, как выяснилось теперь, если бы ливанцы знали, наверное, чем это все дело закончится, может быть, бы спустя рукава отнеслись к этим вот требованиям.
Оказывается, знаешь, Российский профсоюз моряков еще тогда, в 2014 году, знал об этом судне, так как оно принадлежало россиянину, да, как пишут СМИ. И сообщал он, что судовладелец оставил экипаж, ну, в общем, практически на произвол судьбы, ну, потому что, видимо, у него не было средств на то, чтобы его отремонтировать и что-то с ним сделать. И, естественно, работодатель, это кипрская была компания, она тоже никак там не вмешалась, и, ну, в общем, тоже бросила на произвол судьбы. Вот, собственно, получается, что этот груз, эта селитра, она теперь была именно под началом тех людей, которые работают в порту, да, начальников этого порта. И вот, опять же, Российский профсоюз моряков, его дальневосточное отделение предполагает, что нести ответственность должны за трагедию все-таки портовые власти.
Ну, в итоге, да, они были, конечно, в этой цепочке, но я бы вот здесь все равно посмотрел еще вот с какой стороны, да, то есть владелец, ну, понятно, что, возможно, там были сложности какие-то и так далее. Судно, которое не должно эксплуатироваться. Угу. Да, компания, которая не хочет за это отвечать. Затем этот груз, который никому не нужен. Значит, портовики, которые тоже на него смотрят спустя рукава. Вот чем дело заканчивается, когда есть цепочка тех, кто не хочет ни за что отвечать. Вот, ну, вот, к сожалению, увы, иногда это случается и превращается в настоящую трагедию.
Но, знаешь,
причем для трагедии, для других совершенно людей.
Ливанские власти обещают, условно скажем, расправу, вот этот домашний арест, который вступит в силу в течение ближайших 5 дней, когда Следственный комитет, специально созданный, объявит, кто же все-таки эти виновные. Но, знаешь, виновные и невиновные...
Виновные еще есть крайние, да, понятия.
Крайние,
ты про это, наверное, да?
Но, как говорится, да, вот сейчас скажу такую фразу... избитую. Людей не вернуть, город не вернуть.
Ну, многих людей все-таки еще вернуть, потому что людей достают, многих из завалов, там много раненых, и помогают, мы уже сказали, и другие страны, и, например, там Турция, да, там самолет приземлился с медицинской помощью, и Макрон направится
сегодня туда, да,
с экстренным визитом. Ну, в общем, так что помогать будут всем миром, что называется, поэтому надеюсь, что все-таки многих спасут.
Надеюсь. Давай к другу.
Радио «Спутник».
Давай к другой теме.
Давай. Тем более, что... Вот я сразу тебя хочу спросить. Ты бы обиделась, если тебя назвали «столпом»?
Не столпом?
Не «столбом», а «столпом» именно.
Не знаю. Надо подумать.
А между тем, Люд, ты «столб».
Так.
И я столб, представь себе, да. Центр глобального взаимодействия при Госдепе США опубликовал доклад о столпах российской дезинформации. К ним, по мнению американцев, относятся СМИ с государственным финансированием. В качестве примеров приводятся «Спутник», «РИА Новости», «РТ», «Первый канал», «Россия-24», ну и нескольких других. Ну, посольство, естественно, уже высказало свое мнение по поводу этих заявлений.
Вот я комментарий посольства как раз читаю. Написали они об этом в Facebook. Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира.
То есть есть такие предложения, понимаете? А, условно говоря, проблем, вызовов в этом году очень много, мировых, разных совершенно. Вот. А есть попытка, ну, такая вот, сделать шаг, что ли, называется, в медиапространстве навстречу, ну, с нашей стороны, да? Вот, пожалуйста, вам такой ответ.
А, оказывается, знаешь что? Госдеп-то запросил 138 миллионов долларов в следующем году на противодействие дезинформации и пропаганде со стороны России. Видимо, нужно очертить врага, чтобы получить хорошую сумму на борьбу с ним.
Конечно, это всегда... Причем, знаешь, на самом деле, вот это... Какое количество различных площадок, медиа, фондов и прочих кормится вот по этой статье? Невероятное количество во многих странах, на самом деле. Причем отчетность, если так вот их потом посмотреть и почитать, это, ну, в общем, на достаточно забавном уровне. Поэтому, ну, людям надо кушать. Некоторые кушают вот так.
Угу.
Вот. Ну, побудем мы столпами, накормим людей. Ну, что ж, что поделать. Мы же не жадные, правильно?
Да.
Да. Ну, в общем, по мнению, по версии Вашингтона, экосистема, смотрите, какое слово хорошее, да, экосистема, спасибо, хоть не загрязнены, состоит из 5 элементов. Официальных поправительственных ресурсов, финансируемых Москвой глобального вещания, подручных ресурсов, которые якобы работают на России, соцсети и деятельности в киберпространстве. Ну, а с нами на связи директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте. При вас приветствует столб пропаганды.
Доброе утро, да. Вознесся выше он.
Да, вот.
Непокорный Александрийского столпа сразу вспоминает.
Да, в том-то все дело, что наше понятие о столпе, это сразу вот воспоминание вот именно этого стихотворения, которое вы уже процитировали. И, в общем-то, ну, это не негативное слово.
Ну, не обидное.
Не обидное вообще. И вот моя коллега Людмила Чернова, она на это слово не обиделась, да?
Не обиделась, абсолютно.
Вот. Ну, а на самом деле, давайте попробуем. Мы уже сказали о том, что, ну, на наш взгляд, действительно, вот эта вот попытка натянуть Россию на глобус, российские СМИ, это в большей степени как раз именно статья расходов о противодействии дезинформации. Это сейчас такая хорошая ниша, где можно, в общем-то, и людей занять делом, и заработать.
Да я бы не сказал, что это только эта статья. Вообще есть большая проблема у огромного количества организаций, специалистов, экспертов, которые построили свою карьеру, сделали свое благосостояние на борьбе с Россией. И вдруг выясняется, что сейчас главный враг не Россия, главный враг Китай, и финансирование может уйти уже специалистам, изучающим Китай, работающим в этом направлении, а вся та масса, выращенная в течение десятилетий борцов против России, кажется, не удел. Им срочно нужно напомнить о себе, как о высоких специалистах, стоящих на страже интересов Соединенных Штатов, снова напомнить, что Россия была и остается глобальным негодяем мировой политики, и вытащить какие-то вот такие свои старые бумажки, старое мнение, ими потрясти, попытаться привлечь к себе внимание и, естественно, помнить о том, что нас, любимых, тоже финансировать нужно. Еще раз, это не только борьба с пропагандой, это все вот эти антироссийские силы, все антироссийские специалисты, которые десятилетиями выращивались в Соединенных Штатах, еще задолго до появления интернета.
А их будут перепрофилировать на Китай? На китайскую пропаганду? Нет?
Как же их несчастных можно перепрофилировать? Они там что-то сидели, изучали...
Надо новых, да, взрастить?
Русский язык, да, изучали кириллицу, а тут учить 5000 иероглифов. Невозможно.
Это сложно, действительно. Но иногда, когда вот читаешь какие-то, особенно если делаешь это на долгое время, какие-то статьи, кажется, что просто на самом деле вот поменяли дату, чуть-чуть переставили слова, немножко поменяли фамилии, вот, причем в большей степени с западной стороны. А все остальное, это все уже давным-давно хорошо знакомо и написано. Может быть, и с Китаем так можно, в общем-то, и сделать. Так что, то есть, тем более, что мы опять приходим к тому, что нужны универсалы, пускай и учат иероглифы, почему нет?
С Китаем примерно так, но там будет выращиваться своя когорта заинтересованных специалистов и организаций. Зачем им брать конкурентов из российского сектора? Есть люди, которые, и структуры, которые долго изучали Китай. Им как раз антироссийские специалисты – это прямые конкуренты в борьбе за деньги. Они будут сами свою поляну окучивать.
Дмитрий Владимирович, а кроме денег, может быть, все-таки они идейные такие?
Идейные. Те, кто постоянно говорят одну и ту же фразу, в конце концов, начинают в нее верить. В этом отношении, конечно же, может быть, идейные борцы с Россией, потому что кроме этой идеи в голове просто больше ничего не существует. Это тоже так. И, в общем-то, во многом вся американская пропаганда, вся американская идеология построена на доминировании, на превосходстве идеологии США. Все, кто его критикует, это враги. И, в общем, в этом отношении и идеология здесь тоже, без сомнения, присутствует. Но эта идеология в любом случае зиждется на деньгах, базис здесь находится.
Угу. А вот смотрите, в этом докладе еще написано, что экосистема дезинформации и пропаганды российской – это то, чему противостоит некое процветающее сообщество. В него входят правительства, организации гражданского общества, ученых, прессы, частного сектора и граждан по всему миру, которые отказываются терпеть эту тактику России. Это что за такое процветающее сообщество по противодействию российской дезинформации? Я первый раз слышу.
Это США и их союзники, те, кто находится в коленопреклоненном положении по отношению к США. России предлагается войти в данную систему. Собственно, у США же нет союзников, да? Если ты хочешь быть признанным США цивилизованной страной, нужно признавать американское превосходство, нужно признавать американские ценности и только американский образ жизни, образ мысли считать единственно верным. После этого тебя причислят к цивилизованным странам. И вот можно будет войти в когорту этих борцов.
На самом деле, за процветающее сообщество это спасибо, на самом деле. Я думаю, что это надо запомнить, это словосочетание. Красивое, ироничное, на мой взгляд. Вот, если с нашей стороны смотреть. Давайте вот еще о какой теме поговорим.
Тоже о дезинформации, кстати.
Да, и тоже, в общем-то, тема американская. Facebook удалил видео со страницы Дональда Трампа. Твиттер временно заблокировал официальный аккаунт компании американского президента. И проблема во фрагменте интервью, в котором Трамп говорит ложные сведения про коронавирус. И представители его предвыборного штаба, естественно, тут же обвинили соцсети в предвзятости.
Я вот только поясню, что это было интервью телеканалу Fox News, где Трамп заявил, что дети практически не восприимчивы к COVID-19. И вот в его предвыборном штабе что говорят? Повторяю, да, президент констатировал тот факт, что дети менее подвержены коронавирусу, и новый день, новое проявление откровенной предвзятости Кремниевой долины по отношению к президенту, когда правила распространяются только в одном направлении. Что же они обидчивые-то такие?
Смотрите, это вот очень интересная и очень сложная тема на самом деле. Одно дело, когда Государственный департамент США распространяет свое мнение и пытается ввести правила по работе с информацией, но все-таки Госдеп – это государственный орган власти, его избирает, он представлен победившим президентом, победившей партией, это все-таки результат выборов народа Соединенных Штатов. Они так хотели видеть свою внешнюю политику, они за это проголосовали, ну вот результат. А сейчас мы сталкиваемся совсем с другим. Facebook, Twitter, частные компании.
Да.
Никто никого не избирал. Никто никого не представляет. Это частное мнение частных лиц. И они диктуют свои правила, они диктуют свою цензуру, исходящую не из народа как источника власти, а из частного лица. Вот частное лицо считает, что это фейк, он будет это запрещать, я буду это цензурировать. Частное лицо считает, что такое направление мысли, такое направление в дискуссии запрещено, мы не хотим, чтобы это публиковали. Он это не публикует. И в этой ситуации вот эта редактура сообщений, которые публикуются в соцсетях, на самом деле это уже политика соцсетей не как коммуникаторов, а как редакционного коллектива. И соцсети в данной ситуации выступают не как площадка, где свободно распространяется любое мнение. Они не только предоставляют услугу по распространению мнения, они редактируют это мнение, то есть работают как средство массовой информации. В этом отношении соцсети давно перестали быть только технологией распространения информации. Это работающие частные СМИ, частные СМИ со своей редакционной политикой, со своей цензурой. И, собственно, администрация Трампа пытается это доказать, подведя их под соответствующие ограничения, которые действуют в США, под соответствующие законы, которые регулируют работу СМИ. И, собственно, так к нему нужно относиться. Это уже современные СМИ, это не просто доставка сигналов.
Послушайте, но это ведь опасное дело, на самом деле, если так серьезно задуматься. Это ведь действительно угроза для государства, не шутки. Когда влиятельная какая-то структура, которая непонятно каким образом редактирует информацию, да, очень влиятельная, которая может заблокировать президента. То есть действия государства, они все-таки каким-то образом объясняются, они регламентируются законами и прочим-прочим. Да. Да, здесь... совершенно верно. То есть нам совершенно непонятно, кто определяет, как я должен думать. Что это за человек, какие он цели преследует.
Он сидит, да, вот хозяин Фейсбука сказал, что я считаю, вот это правильно, вот это добро, а это зло. Это я сам определил в моей вселенной, в моем понимании.
Да, вы не имеете права считать, что там, не знаю, что все равны, например, или что все не равны.
Да, любое мнение. Вот мое мнение такое, через мои коммуникации, через интернет, да, будет распространяться только такое мнение. У кого-то было бы право редактировать радиосигнал распространения электронных волн, он бы вырубал соответствующую информацию из эфира. То же самое было бы с телевидением. Вот, ну, здесь частные компании не играют такой роли, в интернете пока играют, и пока никак им никто не противодействует ни на законодательном, ни на реальном уровне. Поэтому это очень большая мировая проблема.
А может быть, это выглядит наоборот так, что все равны перед дезинформацией, условно говоря, что мы никому не позволим распространять ложные данные даже президенту?
Вопрос, кто эти мы?
Да, кто эти мы и как мы это решаем, решается?
Что это дезинформация, это не информация. Вот есть спор, предположим, мы говорим о Трампе. Можно обсуждать влияние коронавируса на детей, на стариков, на людей с большим достатком, смешанных, с меньшим достатком, неважно, по какому принципу делить. Но вот есть мнение, оно такое. Кто-то считает, что это мнение публиковать нельзя. Кто этот, кто взял на себя право определять?
Тут нужно тогда проводить целую лингвистическую экспертизу, привлекать экспертов.
Да, понимаешь, юридически
вопросу.
Должно быть объяснено,
это
кто наделил вас этим полномочием и по какому принципу вы работаете. Понимаешь, вот какой момент. А это ведь не объясняется.
Не
вот
объясняется.
О чем речь.
Это никак не объясняется, да, это еще раз, частное лицо решает. Я разрешаю публиковать только вот это.
А как вы думаете, вот это частное лицо может заблокировать совсем Трампа, если он откажется видео удалять? Твиттер, я имею в виду.
Да, конечно. Это, кроме всего прочего, кроме идеологии, это еще борьба в рамках избирательной кампании. И Твиттер, Фейсбук будут всячески противодействовать, чтобы Трамп распространять там свою информацию. Возможно, придумывая эффективные поводы для того, чтобы его блокировать.
Дмитрий Владимирович, спасибо вам. С нами на связи был директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Ну, рано или поздно такое столкновение должно произойти. Достаточно интересная тема. Посмотрим, что там, чем это закончится. Ну, а мы продолжаем оставаться в Америке.
Да.
Да. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Москва достигли определенного прогресса в переговорах по вопросам контроля над вооружениями.
Особо добавить-то и нечего. Вот достигли, и хорошо, но еще в очередной раз он выразил надежду, что все-таки Китай одумается и будет участвовать в переговорах.
К нам подсоединяется военный эксперт Дмитрий Литовкин. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Что это за продвижение? Что американцы демонстрируют последние дни вот такой вот оптимизм по поводу этого договора? И Помпео несколько раз говорил, и вообще,
Трамп,
собственно...
Трамп на днях тоже,
да,
высказывался.
И так далее. Что же это там за продвижение? Или они, может быть, хорошую мину делают?
Ну, у нас в конце июля прошли переговоры с американской стороной в Вене, да, где обсуждалось несколько вопросов, это милитаризация космоса, включение в международные договора тактического ядерного оружия, да, вот, и как раз конкретно привлечение Китая за стол переговоров по ограничению стратегических вооружений. Ну, по большому счету, достижений никаких серьезных нет, да, просто прошли консультации, потому что позиция Америки так, в общем-то, и не изменилась. Они обозначили свою озабоченность тем, что Россия проводит инспекционные полеты спутников, которые приближаются к чужим спутникам. Да, они хотят включить тактическое ядерное оружие в список ограничений, вот, хотя оно до сегодняшнего дня как бы вообще никак не учитывается. Да, ну и хотят посадить за стол переговоров в Китай. Причем это делать должна Россия. В общем, поговорили, результатов пока ноль.
А что касается СНВ-3, вот он истекает в феврале следующего года, но говорят, что он якобы может быть продлен еще на 5 лет.
Ну, в настоящий момент, судя по заявлению нашего МИДа, да, прогресса в этом вопросе нету. Американцы не обсуждают всерьез продление этого договора. Объяснить это можно тем, что в настоящий момент они занялись модернизацией своих ядерных вооружений, да, и им сейчас будет невыгодно каким-то образом связывать себе руки. Это все должно появиться у них где-то к 27-му году, да, и тогда вполне возможно они уже будут исходить из той позиции, что они там сильнее, да, России в каких-то областях, соответственно, будет больше поводов для того, чтобы надавить на партнера.
То есть они сейчас просто тянут время?
Скорее всего, да.
А что будет... А что будет, если вот СНВ-3 истечет в феврале, не подпишут ни его продление, ни новый договор, где будет участвовать Китай?
Ну, можно сказать о том, что начнется очередная гонка вооружений, хотя, как говорит наш президент, мы не будем форсировать некоторые вещи, да, и будем повышать свой военный потенциал незатратными методами. Вот. Китай пока вообще никак не говорит, потому что ядерный потенциал Китая значительно ниже российского и американского, и тут ситуация заключается в следующем. Либо нам опускаться до их уровня, либо им подниматься до нашего уровня. Я думаю, что Китай весьма рационально оценивает как бы перспективу, да, и тоже не собирается вкладывать безумные деньги в развитие стратегических вооружений, чтобы догнать следующие страны мира, потому что и того, что есть, достаточно. Надо понимать, что потенциалы ядерные, да, это как бы мертвый капитал. То есть это вооружение, которое есть, да, оно гарантирует безопасность, но оно никогда не будет применено, поэтому это очень дорого.
Американцы не видят, что ли, вот эту невыгоду для Китая или блефуют просто так?
Но они не блефуют, они выгадывают свои интересы. Да? Вот самый главный интерес в том, что господин Трамп вложил более 1 миллиарда долларов в модернизацию стратегических ядерных сил Соединенных Штатов. Эти деньги должны быть освоены, да, и, соответственно, как бы в Америке должно появиться новое вооружение. То есть на сегодняшний день у России только вот в стратегических ядерных силах есть новая система вооружения, принципиально новая система вооружения, о которой говорил наш президент. Да, это баллистическая ракета «Сармат», которая сейчас приступит на вооружение, гиперзвуковой блок «Авангард», да, новые подводные лодки появились. Американцы этот момент модернизации затянули, вот, и сейчас он у них только начинается, и они только сейчас будут все это реализовывать. Соответственно, они не хотят себя связывать никакими обязательствами.
А если не будет, вот, извините, у нас заканчивается время, если не будет никакого договора, можем ли мы из этого извлечь выгоду?
Ну, можем, конечно, но я думаю, что мы не будем, как бы, как в советское время, да, увеличивать количество ради того, чтобы у нас было много ракет. Да, можно увеличивать, улучшать качество этих ракет. Вот ракета «Сармат», она решает все наши проблемы, да. И не надо делать их там 1000 или 2000. Достаточно будет, наверное, 100 для того, чтобы решить проблему ядерного сдерживания. Потому что вот если мы посмотрим на Северную Корею, да, есть у них ядерная боеголовка, нет у них ядерной боеголовки, да, но к ним почему-то никто не лезет.
Ну, спасибо вам большое. Дмитрий Литовкин, военный эксперт, был с нами на связи. Кстати, об этой теме, о теме нераспространения или, возможно, распространения как стабильности, поговорим через примерно полчаса в студии Людмила Чернова, Виталий Фотин.